Сегодня тема нашего урока – это женщины, которые построили дом Давида. Если мы посмотрим как бы на родословную Давида, посмотрим на женщин, которые были в его родословной, мы увидим очень такую интересную тенденцию. И именно про эту тенденцию я хочу поговорить. Сегодня мы не начинаем с Хавы. Хотя Хава, несомненно, была праматерью Давида, так же, как и всех нас, да, была первой женщиной, которая дала жизнь всем остальным женщинам на свете, всем мы евреям, понятно, тоже, так же, как и всему остальному человечеству. И понятно, да, что Давид, он потомок Сары, Ривки и Леи, отца Леи, жены Якова. Но кроме этого, есть там еще очень много женщин с очень такой интересной историей. И первая женщина, про которую я хочу поговорить, это дочка Лота. И то, что происходит, есть город, который себя очень плохо ведет. Город, который называется Сдом. Город Сдом, в котором жители грешили. Жители грешили, женились на ком попало, и у них были очень плохие отношения друг с другом. Там были даже такие ужасные законы, что наказывали тех, кто дает милостыню, наказывали тех, кто делает добрые дела. Нельзя было давать милостыню. Да, это наоборот, как бы было, милостыня считалась запретом там. Вот такие ужасные законы были в городе Сдом. И в город Сдом приходит племянник Авраама Лот. Теперь по тому, что нам известно про Лота до того, как он попал в Сдом, он был, ну, такой, как бы, как говорят на иврите, парвы. Не такой, не очень праведный, не очень грешный. Ну, такой человек, племянник Авраама. Мог бы, конечно, научиться у Авраама вести себя более праведнее, но он не научился. И когда в какой-то момент у него с Авраамом возникает некоторое несогласие, Авраам ему говорит: смотри, мы не можем находиться с тобой вместе. Мы не можем находиться с тобой в одном месте. Решай, или ты идешь направо, я пойду налево, или ты идешь налево, я пойду направо. И Лот думает, куда ему идти, идет в город Сдом. В город Сдом он не просто был там жителем, он стал судьей. Да, то есть он, с одной стороны, племянник Авраама, да, вроде из праведной семьи такой. С другой стороны, он судья в городе Сдом, который судит по законам Сдома. Да, такая проблема. Да, это не так просто его положение. У Лота было, по крайней мере, 5 дочек. Очевидно, у него не было сыновей, было 5 дочек. Одна из которых погибла, ее засудили за того, что она помогала таки бедным. 2 дочки выходят замуж в Сдоме, и 2 дочки остаются пока незамужними. К Лоту приходят ангелы, и ангелы говорят: Лот, спасайтесь, быстро, бери свою семью. Нас послал Всевышний разрушить город Сдом. И тебя Всевышний нам сказал спасти. Тебя и твою семью Всевышний нам сказал спасти. И Лот говорит: хорошо, несомненно. Я только пойду поговорю со своими замужними дочками. Они находятся в доме своих мужей. Он идет к замужним дочкам, они его не слушаются. Непонятно отношение самих дочек. Написано в Торе, что его зятья его не послушали, сказали: а что за глупости, мы тут уже так долго живем, ничего тут не происходит, ничего плохого тут не произойдет. Он выходит из города вместе со своей женой, вместе со своими 2 дочками. Они бегут в город Цоар. Происходит крушение Сдома. И Лоту запрещено, Лоту его семье запрещено оборачиваться назад и смотреть, что там произошло. Жена его оборачивается назад и превращается в соляной столб. Да, до сих пор. То есть, ну, во-первых, мы знаем, что как бы то место, где был Сдом, Он называется Ямамелах. Да, на иврите называется соленое море. По-русски это называется мертвое море. На многих языках это называется мертвое море. На иврите оно называется соленое море, море соли. И даже там есть такое туристическое место, где говорят, что вот это жена Лота. Хотя непонятно, там очень много таких соляных столбов. И понятно, поэтому непонятно, что именно и где именно. И Лот, после того, как он идет в город Цоар, он идет с своими дочками, уходит еще дальше, идет в горы. И они заходят в пещеру, и вот там вот они живут в пещере. И старшая дочка говорит младшей: смотри, весь мир разрушен. Они не знали, что как бы разрушен только Содом. Они видят ужасное разрушение. Да, были цветущие города. Цветущие города совершенно разрушены. Ну, то есть, как бы, если взять пример современный, да, то есть, как бы, в городе Газа были такие шикарные совершенно места на берегу моря там и так далее, и сейчас они разрушены. В Содоме было намного тяжелее, там просто как бы все было снесено полностью, и Всевышний туда лил дождь с серой и со всякими такими минералами. Сейчас как бы эти минералы им очень пользуются, но город был разрушен полностью, больше, чем Газа сейчас. И говорит старшая дочка младшей: смотри, мир разрушен. Что будет с человечеством? Давай сделаем такую не очень красивую вещь. Давай зачнем ребенка от нашего отца. И первую ночь старшая дочка напаивает Лота. Есть на иврите выражение «пьяный как Лот». Пьяный как Лот – это значит, что пьяный в стельку. Вообще как бы не понимает, что с ним происходит. Лот напивается, не понимая, что с ним происходит. Приходит к нему старшая дочка. С этой ночи она зачала ребенка, называет его Моав. На следующую ночь то же самое делает его младшая дочка. И она тоже зачинает ребенка, которого зовут Бен-Ами. Из сына, которого зовут Моав, происходит народ Моав. Из сына, которого зовут Бен-Ами, происходит народ Амон. Да, два народа, которые как бы с одной стороны наши родственники, с другой стороны у нас с ними были не очень хорошие отношения в течение истории. И говорит Мидраш Берешит Раба, что когда старшая дочка обращается к младшей, она говорит: давай мы придем к нашему отцу и получим от него зера. Зера – это на иврите семя. Да, семя, ну, как в русском языке, до этого есть много разных значений. И говорит Мидраш, что им говорят наши мудрецы, что имеется в виду, что здесь будет семя Машеха. Здесь будет семя Мессии, семя Машеха. Теперь как бы понятно, что она это сказала совершенно подсознательно. Да, то есть как бы дочка Лота, она не была такой большой ученицей Торы, чтобы знать, что вот и не была пророчицей, чтобы знать, что там происходит, но она подсознательно говорит, вот из этого, с этого момента произойдет что-то хорошее. Да, давайте вот запомним эти два народа. Запомни народ Моав, запомни народ Амон, мы до них еще дойдем, без раташи. Проходит несколько поколений. У Якова рождаются дети. Да, то есть, как мы сейчас говорили про Лота, племянника Авраама. И у Авраама есть сын Ицхак, у него рождается сын Яков. И у Якова есть 12 детей. Один из этих детей – Иуда. Да, Иуда, он был царем уже во время колен, он там был самым главным, был вождем всех колен. И Иуда женится. Есть вопрос, на ком женились сыновья Якова. Есть два ответа, которые наши мудрецы дают. Один ответ – это то, что с каждым братом рождалась близняшка, и они женились на близняшках, не своих и не своих братьев по маме, а от своих братьев по папе. Потому что до дарования Торы у сыновей Якова было у них был закон сыновей Ноха. У сыновей Ноха, поэтому можно жениться на сестре с одного, как бы на сестре одного отца, если другая мать. Второе объяснение, на ком они женились, что они женились на праведных женщинах. Были праведные женщины в этом поколении, они проходили, ну, типа гиюр, да, то есть, как бы мы говорим, до дарования Торы. То есть у нас нету точного гиюра, как сейчас, но они проходили типа гиюра, и на них женились сыновья Яакова. И Иуда женится, берет себе в женщину, в жены женщину, которую и отец, которую зовут Шуа, не написано в Торе имя его первой жены, у него рождается трое детей. Эр, Онан и Шеля. Проходит время, и его старший сын Эр тоже должен жениться. И Иуда берет себе в жены, берет ему в жены жену, находит ему жену. Эту жену зовут Тамар. Тамар, говорит Мидраш, была не просто кто-то, она была дочкой Шема. Да, то есть как бы у Ноха было трое детей, Шем, Хам и Ефет. И у Шема была дочка Тамар. И, очевидно, он ее породил в очень позднем возрасте. Ну, как бы, если мы посмотрим в Торе, как точно написаны годы тех времен, то, очевидно, Шем жил еще во время Якова. То есть, вполне может быть, что у него была дочка, которая могла жениться на сыне Иуды. Да, говорит другой мидраш, что бы это и, да, сказано, что в это время, что когда все колена были заняты продажей Юсефа, когда Рувен был занят своими делами, Яков был занят трауром по Юсефу, чем занимался Иуда? Иуда женился для того, чтобы привести сюда Машеха. То есть он был занят приводом Машеха в еврейский народ. Машех, он и потомок Иуды, как мы знаем. И то, что происходит, что его сын Эр, который женился на Тамар, Тамар была очень красива, как говорит Мидраш. И сын Эр вел себя не так, как полагалось вести себя сыну Иуды, и вообще как бы еврею, от которого требуется вести себя правильно, правильно, он не был готов жить с Тамар семейной жизнью. Потому что он боялся, что она забеременеет, станет менее красивой. Ну, как бы так себя не ведут. Да, тут как бы ты женишься, женился, живи с женой, ну, как бы забеременеет, очень хорошо. Да, очень, да, беременная женщина тоже очень по-своему красивая. Все в порядке, все прекрасно. Эр не хотел. Не хотел, и Всевышний его умертвил. Всевышний его умертвил. Написано в Торе, что он вел себя плохо, сделал грех. Не написано точно, как у греха, говорят нам наши мудрецы. Теперь в Торе есть заповедь, которая называется Ибум. Я не знаю, как это перевести слово на русский. Я даже не уверена, что есть этого перевод. Но я объясню идею. Идея такая. В принципе, нельзя жениться на бывшей жене брата. То есть, если есть семья, да, есть братья, допустим, один брат или умер, или развелся с женой, его брат не может взять его жену в жены. То есть, в тот момент, когда они поженились, жена мужа становится как... Жена, извиняюсь, жена брата становится как будто его сестру, она запрещена братьям. После того, как их брат или умирает, или разводится. Есть одно исключение. Одно исключение, оно подробно написано в книге Дворим. Первый, кто ввел в жизнь это исключение, был Иуда. Исключение, брат умирает без детей, его жена не беременна. В тот момент, когда он умирает, есть возможность у его брата взять его жену в жены для того, чтобы его, как бы, имя его брата не исчезло из народа Израиля. И тогда первый ребенок, который рождается у этой пары, он считается как будто продолжателем этого умершего брата. Если несколько душа, извиняюсь, душа брата переселяется в этого ребенка, есть, которые говорят, что там как бы есть что-то очень душевное, кто-то говорит, что имеется в виду фактически, что он наследует, этот первый ребенок наследует наследство этого брата. Это называется ивум, это большая мицва. В наше время этого не делают, потому что, как мы говорим, то есть это исключение. Да, в любой другой констелляции жена брата, она запрещена для всех остальных братьев. И для того, чтобы как бы это исключение, которое в принципе запрет, то есть брат, который берет в жены вдову своего брата, он должен подразумевать то, что он это делает для мицвы. Для заповеди, а не просто так, вот какая красивая женщина, как здорово, какая приятная, какая красивая, какая хорошая. Узнаю, давай я на ней женюсь. Из-за того, что говорят наши мудрецы нашего поколения, что в наше время люди более развратны, чем они были раньше. И у них уже меньше правильного настроя зависает, у всех зависает или только у вас? Мириам, у вас хорошо идет? Я как бы из-за того, что я вас не вижу...
У меня тормозит.
Тормозит. Тормозит. Может быть, я отключусь и переключусь и подключусь еще раз. Я не знаю, ли это поможет, но я могу попробовать. Вау. Тогда я отключусь и подключусь еще раз.
Давайте попробуем.
Я очень надеюсь, что будет лучше. Очень надеюсь, что будет лучше. С техническими проблемами это на самом деле проблема. Да, технология, она как бы... Есть у нее много хороших сторон, есть у нее менее положительные стороны тоже. Да, я возвращаюсь к заповеди Ибум. Это заповедь, да, то есть, как я говорю, что мудрецы нашего времени говорят, что этого не надо делать, делают халица. Халица – это если брат не хочет взять в жены вдову своего брата, то есть такая очень неприятная церемония. Он приходит в суд, вот эта вот вдова брата тоже приходит в суд, и она снимает с него ботинок, плюет перед ним, и как бы с тем, чтобы вот как бы, как плохо он сделал, что он не захотел помочь своему брату, чтобы у него было продолжение. И его называют как бы дом сброшенного ботинка, и если у брата есть жены и дети, смотрите, в свое время можно было брать вторую жену. Да, до запрета, который вел тысячу лет назад рабейну Гершом, запрет, который, кстати, не приняли на себя сефардские евреи, приняли на себя только ашкеназские евреи, можно было брать вторую жену, поэтому была такая возможность. Кроме этого, опять же, тут как бы должно быть обоюдное согласие. То есть, если есть возможность продолжить имя брата, прекрасно, если нет возможности продолжить имя брата, то такой возможности нет. Ну, как бы, бывает. Не всегда. Не всегда все хорошо. Теперь, я возвращаюсь, пожалуйста, я возвращаюсь к Иуде и к его сыновьям. У Иуды старший сын умирает без детей. Тамар должна пройти ибум. У этого брата, у него, у Эра есть брат, которого зовут Онан. Онан Ливератный брак. Спасибо большое, Мириам. Ливератный брак. Да, это тыбум. Будем так его называть. Онан берет в жены Тамар. Но, опять же, с одной стороны он ее берет. С другой стороны он повторяет то же самое, что делал его брат. Он не живет с Тамар семейной жизнью. Он тоже не хочет, чтобы она забеременела и стала менее красивой. Он не хочет увековечить имя своего брата. И также он не делает халица. То есть он ее берет домой, типа, вот какая у меня красивая жена, но он с ней не живет семейной жизнью. И Всевышний тоже его умерщвляет. И дальше, что происходит? У Тамар как бы умерло уже двое мужей. И есть еще один брат, которого зовут Шеля. Иуда не очень хочет, чтобы с ним произошло то же самое, что произошло с двумя предыдущими сыновьями. Он говорит, Тамар, пока посиди, подожди, пока Шела вырастет. И у этого есть два объяснения. Раша говорит, что он ее дахабакарш, он как бы ее оттолкнул, ну, как бы придумал всякие отговорки для того, чтобы она не вышла замуж за Шела, для того, чтобы с ним тоже это не произошло. Рамбан говорит по-другому, говорит, что не то, что... То есть, как бы он прекрасно знал, да, отец прекрасно знал своих детей, прекрасно знал, что там произошло точно, и поэтому он хотел, чтобы Шела вырос, для того, чтобы он был умным, праведным и не делал глупостей. И таки взял Тамар в жену, чтобы все было в порядке. То, что происходит, проходит, то есть как бы Шела в это время ему было 12 лет, да, как бы Тамар уверена, что когда ему исполнится 13, то Иуда даст ему на ней жениться. Почему Тамар это было очень важно? Потому что Тамар, она была большой праведницей. Ее отец был Шем, как мы говорили. И она знала, что из Иуда произойдет царь Машиах. И она хотела, чтобы царь Машиах родился от нее. И поэтому ей очень-очень-очень хочется остаться в этой семье. Очень хочется остаться в этой семье. И она ждет. Проходит год. И Иуда не дает ей Шела в мужья. Опять же, по мнению Раши, он не хочет для того, чтобы он не умер. По мнению Рамбана, он не хочет дать ей Шела, потому что хочет, чтобы Шела стала еще старше. Прошел бы у него переходный возраст, чтобы не делала глупостей. Она видит, она не знает, как бы, то есть даже по Рамбану, она не знает всех идей, которые есть у Иуды. И она думает, что же она может сделать. Теперь, до дарования Торы, вот этот вот либератный брак, в него может войти, как бы выполнить эту заповедь, не только брат умершего, а также его ближайшие родственники. Это запрещено после дарования Торы, это запрещено. До дарования Торы это было разрешено. И Тамар сидит и думает, что делать. И она слышит, что у Иуды умерла жена. И у нее возникает идея подойти к тестю и сказать к тестю бывшему, да, тесть возьми. И она делает уж очень странную вещь. Она делает очень странную вещь. Она одевается как женщина легкого поведения и садится на перекрестке дорог там, где Иуда должен пройти. Садится на перекрестке дорог, это место называется Петах Эйнаим, как бы открытие глаз. И очень много мудрецов задают вопрос, что такое Петах Эйнаим. Нету такого места, да, то есть как бы учили географию, смотрели на географию Израиля, такого места не существует. Если написано в Торе какое-то место. И если это место не существует, значит, это намек. Значит, это намек. И говорит здесь, что это может быть, что за намек тут может быть. И один из намеков, который говорят мудрецы, что как бы она свои глаза, то есть как бы она смотрит глазами на вот этот вот дом Иуды и говорит, я из этого дома не ухожу, пока у меня не будет муж, от которого у меня родится потомство, в котором у меня будут дети, которые в конце концов из них произойдет царь Машиах. Есть еще одно объяснение про него. Через минуту поговорим. То, что происходит, вот она там сидит, да, одета, как мы говорим, девушка легкого поведения, проходит Иуда мимо. Теперь Иуда, то есть как бы мы должны понять, да, он как бы один из колен, святой человек, один из глав поколения. И вот этот вот святой человек видит такую вот девушку. И говорит Мидраш, но он ее увидел. И идет дальше. Ну, как бы, ну он и она, ну, как бы, ну нету связи. Да, я говорю, опять же, Иуда один из глав поколения, того поколения. Яков еще жив, да, но неважно, все равно, как бы он тоже один из великих людей. И вот здесь вот идет второе объяснение Петах Эйнаим, когда Тамар видит, что он проходит мимо, она поднимает свои глаза Всевышнему, говорит, Всевышний, пожалуйста, верни его. Всевышний, пожалуйста, сделай так, чтобы Иуда обратил на меня внимание. Продолжает Мидраш в Масехет Сута в Гмаре и говорит, что ангел толкнул Иуду к ней. То есть Иуда почувствовал такую тягость, такое желание подойти к этой женщине, быть с этой женщиной, что просто не смог воспротивиться этому желанию. Теперь опять мы говорим до дарования Торы. У нас есть понятие, которое называется авера лишма. То есть запрет, грех, который человек делает с лучшими намерениями. Теперь, как мы знаем, да, лучшими намерениями услана дорога в ад. Есть большой спор между литовскими раввинами и хасидскими раввинами. Или в наше время вообще есть возможность сделать авера лишма, сделать грех с хорошими намерениями. Литовские раввины говорят, после дарования Торы этого не существует вообще. Человек не может даже подумать о том, чтобы сделать плохое дело, для того, чтобы из этого вышло что-то хорошее. У хасидов на это немножко другое мнение, но мы не будем, как бы это, из-за того, что это не совсем наша тема, мы в это не будем глубоко входить. Но, несомненно, то, что здесь делает Иуда, это авера лишма. То есть он чувствует, понимает, как бы Руах ха-Кодеш, как бы Святой Дух в него вошел, вот этот вот ангел его толкает, он понимает, что ему нужно взять эту женщину. С одной стороны. С другой стороны, ну, как бы, глава поколения, проститутка, что-то такое может быть. И здесь мы возьмем третье объяснение слова, вот это вот Петах Эйнаим, открытие глаз, говорит нам Мидраш, что Иуда ведет вот с этой вот девушкой, кстати, он ее не узнает, да, он не знает, что это Тамар. Говорит Тора, он ее не узнал из-за того, что она покрыла лицо. Да, теперь как бы такие девушки, они в основном как бы не покрываются, а наоборот как бы раскрываются. Да, так что имеется в виду покрыла свое лицо? Говорит Мидраш, что она была настолько скромная, что Иуда, ее тесть, никогда не видел ее лица. Да, то есть как бы мужья Иуда, а Иуда никогда не видел ее лица, поэтому он, в принципе, здесь, в этой ситуации, видит ее первый раз, и он ее не узнает. Да, ну как бы это ясно и понятно. Дальше по тексту, что он ее не узнал. И говорит Мидраш, что он ведет с ней диалог. Он подходит к ней и говорит, ты гойка? Ну, как бы, то есть Иуда, да, то есть как бы его, с одной стороны, ангел его толкает, с другой стороны, он понимает, что это как бы ему не подходит. Он пытается как бы из этой ситуации как-то выкрутиться. Он говорит, ты гойка? Она говорит, нет, я прошла гиюр. Он говорит, может быть, ты замужем? Она говорит, нет, я не замужем. Он говорит, может быть, твой отец тебя с кем-то сосватал, то есть как бы в свое время, сватовство, как говорит сейчас Ирусин, как бы уже часть, было принято, что часть свадьбы, кольцо, да, кольцо, как это сейчас делается, делали заранее, до свадьбы, проходило некоторое время, потом были все остальные компоненты хупы. И Иуда говорит, может быть, твой отец тебя обручил, и ты про это не знаешь? Она говорит, нет, у меня нету отца, мой отец уже умер. У него, он говорит, может быть, ты не чиста, ты не чиста? Она говорит, нет, я чиста, не бойся. После этого Иуда ее берет. Теперь как бы в таких отношениях принято оплатить. Иуда говорит, чем я тебе заплачу? Она говорит, ну, заплати мне ягненком. Иуда говорит, хорошо, нет проблем. Но сейчас у меня нет с собой ягненка. Не всегда, не по всем дорогам я хожу со стадом ягнят. Да, было у него стадо, но в данный момент у меня нету. Она говорит, хорошо, дай мне залог. Он говорит, хорошо, какой залог ты хочешь? Она у него просит три вещи. Она у него просит перстень, посох и птильха. Да, птиль, то есть как бы какую-то особую нитку. Иуда говорит, хорошо. Теперь я хочу, чтобы мы поняли, там была хижина, зачем... где он ее взял? Ну, очевидно, нашли место. Очевидно, нашли место. Я думаю, что Тамар, если она так все подготовила, то она нашла как бы какое-то место, где она может этим заняться. Теперь, что такое перстень? Перстень – это не просто кольцо красивое. Да, в свое время перстень – это было печаткой. Да, то есть как бы если человек хочет послать письмо какому-то другому человеку, и он хочет быть уверен, что это письмо не вскроет, что он делает? Да, он наливает воска, да, закрывает письмо, завязывает, наливает воск и ставит туда свою печать. В тот момент, когда открывают это письмо, ломают этот воск, и ломается печать, это как бы невозможно это воспроизвести. Да, Ахашверош в Пуре, он дает свой перстень Аману, говорит, ты можешь моим перстнем подписывать все, что ты хочешь. Да, после этого... После того, как Эстер к нему приходит, и хэппи-энд, он вот этот вот перстень, который он сначала дал Аману, забирает у Амана и дает Мордехаю. Да, перстень – это печать. Да, печать человека совершенно особенная, по которому можно его опознать. Посох. Ну, как бы опять, Иуда был главой поколения. У него, очевидно, была не просто такая палка для стариков. Да, есть одно мнение, что это именно тот посох, который потом попал к Моше. Совершенно особый посох. И вот, да, и дай мне как бы птильха, дай мне как бы какую-то часть твоей одежды и нитка. Говорит Мидраш, что она ему намекает здесь про три вещи. Она ему намекает, что от них произойдет царь Машиах, что да, царь Машиах царь, да, у него будет царский перстень, которым он сможет как бы давать царские указания, от него его посох, да, это сам царь Машиах. В книге Йешаяу, Перек Юд Алеф, 11 глава в книге Йешаяу, там говорится про царя Машеха, и там очень серьезно упоминается посох, да, то есть как бы там будет посох, это тот посох, который был у Иуды, это тот посох, который потом будет у царя Машеха, она ему намекает, что вот, одни в конце концов произойдет царь Машех, и часть одежды, которую ему дает, это Санедрин, то есть как бы это намек на Санедрион, которых очень много было из колена Иуды, так как Яков благословляет их в этом благословении. И Иуда соглашается ей это дать. Теперь ясно и понятно, что Иуда понимает, что это не просто так. Это не просто так, да, то есть как бы человек не дает первому встречному свой перстень, да, и свой посох. Это те вещи, по которым его можно опознать. Это те вещи, по которым кому-то письмо, подписать его перстнем. То есть как бы очевидно, тут есть высшая сила, которая вмешивается в эти отношения между Иудой и Тамар. В конце концов, Тамар беременеет. Через 3 месяца, когда, да, 3 месяца, это уже время, когда видно часто, что женщина забеременела, говорят Иуде, что смотри, твоя невестка беременная, а ей нельзя. Она должна пройти пройти левератный брак или получить халица. Да, как бы, или пройти обряды освобождения, как бы, она не прошла ни то, ни то, она просто гуляла, и Иуда говорит, как, моя невестка гуляла, она вообще дочка Шема, дочка Коэна, ей полагается за это смертную казнь. Что делает Тамар? Тамар может созвать Масибата Тунаим, говорят на иврите, как бы собрать всех журналистов, которые были в это время, выйти на подиум, поднять вот эти вот вещи, по которым можно опоздать Иуду, и говорит, смотрите, вот посмотрите вот на этого Иуду. Он меня хочет наказать, это он сам это сделал. Она это не делает. Она тихо посылает ему эти вещи и говорит, Иуда, узнай, это твое? Тем, что она их отсылает от себя, она, в принципе, как бы лишается тех вещей, которые могут ее спасти. Но она не готова оскорбить Иуду перед народом. И Иуда, когда получает это, он все понимает и говорит «цатка мимейни». «Цатка мимейни» – как бы «цатка» – это она права. «Мимейни» – у слова «ми» как бы предлог «ми» на иврите, у него есть 2 значения. Или «от», или «из», или «больше». Да, «от», «из» или «более». То есть одно значение, что она более праведная, чем я. Она все это продумала, она на самом деле была права. Мне нужно было дать ей шела, чтобы он мог ее взять вот этим вот левератным браком. Я им не дал, поэтому она совершенно права. Второе значение, она беременна, она права, она беременна от меня. Иуда признается. Теперь Иуда, он сын Леи. У нас есть Леа и есть Рахель. Рахель и ее дети, у них самое главное, вся идея – это не согрешить. Да, Йосеф, праведник Иосиф делает все, что угодно для того, чтобы не согрешить с женой Путифара. Иуда, у него как Лея и Иуда, у него... То есть, как, понятно, что лучше всего не грешить, но весь настрой Иуды, весь его склад характера, весь его, как бы, его цель в этом мире – это не то, что не согрешить, а если он согрешил, сделать шуву. Если он согрешил, вернуться к ответу и пойти на праведный путь. Это уже делает Иуда. Да, то есть как бы он совершил, по крайней мере, некрасивый поступок, и он признается и говорит, да, это от меня, она права, берет Тамара в жены. У Тамара рождаются близнецы. Близнецы Перец и Зерах. В конце концов, от ее сына Перец родится царь Давид. Мы продолжаем еще несколько поколений вперед. Мы говорили про Моав. Помните, да, вначале? Говорили про Моав, дочка Лота. И есть народ Моав, про который Тора говорит, нельзя жениться на этом народе. Даже если они, даже если пройдут гиюр, муавитяне и амунитяне, это два народа, которых, с которыми нельзя жениться даже после гиюра. Исключение, все остальные народы мира, все, весь, любой человек, который проходит гиюр, он становится евреем, на нем женятся, все в порядке. Муав нет. И во время судей есть человек, которого зовут Авимелех, глава поколения. Авимелех во время голода в Египте идет, идет в Муав. В Муаве он идет в Муав с женой Нооми и двумя сыновьями Махлон и Кильон. Когда через некоторое время он умирает в Муаве, его сыновья берут в жены моавитянок. Муавитянки проходят гиюр, но гиюр такой не совсем 100% кошерный. В конце концов, эти сыновья тоже умирают. Ни у кого из них нету детей. Наоми возвращается в Израиль, говорит, ну все, мне тут нечего делать. Я иду в свой город Бейт-Лехем. Бейт-Лехем в свое время был совершенно еврейским городом. И две ее невестки, Рут и Орпа, сначала идут за ней, но в какой-то момент она им говорит, ну, чего вам со мной идти? Они были очень важными женщинами, они были принцессами. Возвращайтесь домой. Я бедная. Мужа у меня нету, сыновей у меня нету. Возвращайтесь. Орпа возвращается. Рут идет дальше вместе с Наоми. Еще раз проходит гиюр, 100% кошерный. И они бедные, она идет собирать дары для бедных. Да, как в иудаизме каждый человек, у которого есть поле, должен часть урожая ставить для бедняков. И Рут в качестве беднячки идет собирать урожай на поле у Боаза. Боаз – судья, глава поколения. В тот момент, когда она приходит в поле Боаза, как раз умирает его жена. Умирает его жена, Боаз уже в годах, серьезный старик. И так получается, что Рут приходит к нему в поле, он спрашивает, кто она и что она, ему рассказывают, кто она и что она. Она приходит к Номи, Номи говорит, а, он обратил на тебя внимание, очень хорошо, слушай, что делать. Ночью. Когда он будет один в поле, оденься красиво, искупайся, оденься красиво, накрасься, надушись, и иди к нему в поле и скажи, что вот, и расскажи ему, кто ты такая. И она идет к нему в поле. Ничего там не происходит в поле, но они разговаривают, он понимает, кто она такая. Есть, надо сделать, опять же, надо сделать вот левиратный брак, да, ты умерла, у твоего мужа не было детей, нет у него брата, но в то время, как бы из-за того, что это относится также к имуществу, тот, кто на тебе женится, в принципе, он получает также имущество твоего бывшего мужа. И он говорит, знаешь что, есть человек, который ближе родственник, чем ты, чем я. Если он не захочет тебя взять, я на тебе женюсь. Этот человек не хочет. И Боаз устраивает суд, устраивает Санедрин. И на этом суде он разбирает вопрос, можно ли жениться на муавитянках. Да, может быть, у женщин муавитянок есть другой закон, чем у мужчин муавитян. И они сидят, судят, думают, решают, да, муавитянок можно брать в жены. На следующий день он женится на Рут. Да, то есть как бы я хочу, как бы, чтобы мы поняли как бы этот момент. Человек устраивает суд. На этом суде принимается решение, и это тот же самый человек, который устроил этот суд, он же пользуется решением этого суда и берет Рут в жены. Ну, как бы, Не совсем, как бы все очень ясно и просто, и так далее. Это не просто. Это не просто. Было очень много противников этому, было очень много, которые говорили: Боз на самом деле не имел права этого делать, на самом деле это брат некошерный. Рут забеременевает, в конце концов от нее рождается через 4 поколения, рождается царь Давид. Теперь у нас осталось немного времени, но я просто обязана еще одну последнюю историю. У Давида есть отец. И отца зовут Ишай. У Ишая есть жена. Есть Мидраш, говорит, что у него было 2 жены. Есть Мидраш, который говорит, что у него одна жена. И этот Ишай все время находится в раздумьях. Может быть, он таки не кошерный еврей, потому что он родился от Рут, которая была моавитянкой, и, может быть, на самом деле нельзя жениться на моавитянках. Может, можно, может, нельзя. И вот в этих раздумьях все время он, в конце концов, разводится со своей женой. То есть непонятно, там был развод, или он просто как бы не перестал иметь отношения со своей женой, именно из-за этих вопросов. И у Ишая была очень красивая служанка. И в какой-то момент, опять же, как бы очень похоже на идею с Юдой, потому что Ишая тоже глава поколения, ну, как бы служанка, глава поколения не подходит. Очень ему захотелось вот эту вот служанку. И служанка приходит к своей госпоже, к жене Ишая, звали ее Ницевет, и говорит: Ницевет, смотри, ну как бы, что тут происходит вообще? Я не хочу. Это твой муж. Ну, зачем как бы, зачем делать этот грех? Да, грех мне, грех твоему мужу, ну как, кому это надо? Давай сделай что-то, чтобы этого не было. Она говорит: ну что я могу сделать? Как бы муж уже 3 года не имеет со мной никаких отношений. Она говорит: у меня есть идея. У меня есть идея, и ночью я ему скажу: все в порядке, приходи, я выключу свет, выйду из комнаты, ты зайдешь, и все будет в порядке. Так это и произошло. Все в порядке, она приходит к своему мужу, муж не знает, что ты его жена. Как это может быть? Вопрос, в этот вопрос мы не зайдем. У нас очень похожая ситуация с Яковом и с Леей. Да, Лея праматерь, да, царя Давида. И в какой-то момент, через 9 месяцев, она беременеет, рожает Давида. Рожает Давида. Давид родился такой очень красноватый, не совсем похожий на всех остальных сыновей Ишая. И кроме этого, он вообще не понимает, как этот мальчик может родиться. Да, то есть как бы жена, очевидно, там не было развода, то есть жена загуляла. Ну, в общем, короче, непонятно, что делать. Он этого мальчика пока держит даже не совсем дома, этот мальчик пасет овец. И когда приходит пророк Шмуэль, чтобы помазать на царство одного из сыновей Ишая, Ишай приводит к нему 7 сыновей. И Шмуэль говорит: может быть, это этот, может быть, это этот, может быть, это этот. И Всевышний говорит: нет, это не тот, и не тот, и не тот. После того, как все сыновья заканчиваются, и ни один из них не подходит на царство, Шмуэль задает Ишая очень странный вопрос. Может быть, у тебя есть еще один сын? Ну, как бы, да, если у тебя сын, ты не знаешь, что у тебя есть сын. Ишай говорит: есть еще один. Он пасет овец. Шмуэль говорит: давай его сюда. Он приводит Давида. И Всевышний говорит: вот он помазанник на царство. И только тогда Ишай понимает, что Давид – это его сын, что он кошерный еврей, что из Давида произойдет царь Машиах. Только тогда. Да, есть много псуким в Таилим, опять же, из-за того, что у нас нет времени, которые говорят, что вот как бы Давид рос ну, в очень тяжелом положении. То есть как бы братья к нему не относились как к брату. Задается вопрос. Всевышний очень любит скромность. Всевышний очень не любит нескромность. Всевышний очень не любит неправильное отношение между мужчинами и женщинами. Почему же во всей цепочке, которая приводит к царю Давиду, да, мы еще не говорили про Давида и Батшеву, про Шломо и Наама Амунит, у нас просто нет времени. Почему по всей этой цепочке у нас такие вопросы? У нас такие непонятные ситуации, неясные, понятные, правильные, праведные, как в принципе должно быть. Говорит Ари, Рав Ицхак Лури Ашкенази, большой очень ученик Каббалы, большой очень раввин Каббалы, говорит такую вещь. Из-за того, что душа Давида, она такая чистая, она такая святая, Всевышний знал, что у сатана, злое начало сделает все для того, чтобы помешать душе Давида спуститься в этот мир. Поэтому, что делает Всевышний? Всевышний прячет душу Давида в грязи. В какой грязи? В непонятных отношениях между мужчинами и женщинами. Да, как бы злое начало там ее не ищет, потому что знаешь, что Всевышний это ненавидит. И только таким путем в конце концов рождается царь Давид, и в конце концов из него Безрат Ашем с Божьей помощью скоро придет Машех.
Амин. Спасибо.
Пожалуйста, если есть вопросы, это время для вопросов.
Я, пожалуй, спрошу для начала, и, возможно, женщины еще подключатся, захотят задавать их вопросы. А известно ли, сколько было у детей у царя Давида?
У царя Давида было 18 жен. Часть его детей перечислена в книге Шмуэль Бет, в третьем пэроке, в третьей главе перечислено 6 сыновей Давида. У него потом рождаются еще. Я не знаю, сколько у него было всего вместе. Как бы имена известны семерых. Да, то есть как бы шести, которые родились достаточно рано, и потом Шломо, который рождается от Батшевы. Может быть, известны другие имена тоже. Может быть, известно, как бы, сколько у него было, я не знаю.
Я ожидала, если честно, сегодня на уроке слышать про жен царя Давида, да, например, там про Михаль и так далее. Но видите, как вы нас всех обвели вокруг пальца с хорошей стороны. Спасибо вам огромное за этот урок. Действительно, спасибо.
Если будет продолжение, то с большим удовольствием.
Да, про жен Давида было бы очень интересно.
Но с удовольствием, если будет продолжение, да, как вы говорите, как бы конец этой первой серии. Если будет продолжение, то с большим удовольствием.
Будем требовать от руководства. Пишут, что
Выслушать
слышно
это
раньше,
раньше,
но какой-то другой.
сказала, что сатана знает все это, невозможно скрыть. Вопрос. Ари говорит, что Всевышний таки да, скрыл. Но очень тяжело над этим трудился, да, то есть как бы Всевышний очень тяжело трудился для того, чтобы скрыть от сатаны, потому что на самом деле он практически все знает про жен. Ну, опять же, если будет продолжение, с большим удовольствием.
Когда говорят, что Давид родился необычно, он родился красным, сразу, конечно же, приходят ассоциации на ум с Эсавом. Есть ли
Говорит
какая-то...
Гмара, есть связь, несомненно. Во-первых, Леа, праматерь Давида, должна была быть женой Исава. Начнем с этого. Во-вторых, говорит Гмара, что есть понятие люди, которые родились под Марсом. То есть, когда у планеты Марса было очень сильное, есть очень сильное влияние на Землю, есть такие ситуации, я как бы не очень понимаю в астрономии, в астрологии и так далее. Но когда у планеты Марс очень сильное влияние на Землю, Марс он красный, то рождаются люди, с красной душой. Да, красная душа – это значит стремление к, ну, как бы гиперактивные немножко такие. Вот, можно сказать, как сейчас так называют, HDHD, ADHD. Вот, люди, у которых тянет на экшен, тянет все время что-то делать, которым очень тяжело усесться на месте, у которых есть связь с кровью, которые как бы любят кровь. Да, и теперь это то, что называется какие-то зачатки, которые, какие-то задачки, которые есть у человека. То есть как бы человек рождается с определенными наклонностями, но человек может решить, в какую сторону эти наклонности направить. Да, то есть как бы если у человека есть склонность к крови, он может быть, не дай бог, хамасником, убийцей, или он может быть врачом. Да, то есть...
Или
шохотом. Да, или шохотом, или моэлем. Да, и вот именно Эсав и Давид, у них были на самом деле очень, очень похожий склад души. Эсав это взял в отрицательную сторону. Он был убийцей и охотником и так далее. Давид вел войны. Вел войны во имя Всевышнего. Да, то есть вот эту вот тягу к войне, к крови, он использовал для освящения имени Всевышнего. Хотя на самом деле у него были похожие склонности на Исава. Вот мы видим, как человек может, работая над собой, пойти в такую положительную крайность, как царь Давид. Один из величайших праведников вообще еврейского народа.
Мне кажется, это самый яркий пример свободы выбора.
Несомненно. Несомненно.
Красоты. Спасибо вам большое за объяснение. Вообще, вы потрясающий раввин. Правда, надо с вами еще встречаться.
Эдди Гмарш не имеет никакого отношения, но это мой пример. Согласна. Согласна. Я просто как бы это привела для примера, для объяснения. HDHD это генетические и так далее.
Спасибо. Будем дружить, я очень надеюсь. Я прямо сейчас делаю скриншот ваших пожеланий, дорогие женщины, и прямо сейчас отправлю руководство. Так что ждите анонсов. Но этот мини-цикл уже, к сожалению, пролетел. Это значит, 6 недель мы были. 6 недель пролетели, как 6 минут. Спасибо вам большое. Спасибо.
Дорогие спасибо женщины. Большое, Мириам, за организацию, за участие, за умные вопросы, всем остальным тоже за участие, за вопросы, за дополнение.
Спасибо.
Большое спасибо.